Глава 18. Ноэль и Кэтрин, Афины, 1946 год. Следующие 3 месяца были для Ларри и Ноэль тем редким идиллическим временем, когда все идет хорошо. Им жилось, как в сказке. Один прекрасный день сменял другой, и ничто не омрачало их счастье. Ларри занимался любимым делом, водил самолеты, а в свободное время отправлялся в Рафину и проводил там с Ноэль день, выходные, а то и целую неделю. Поначалу он опасался, что это быстро ему наскучит и станет для него обременительным, ведь Ларри всегда ненавидел обыденщину и боялся увязнуть в трясине домашней жизни. Однако он был в восторге от каждой встречи с Ноэль и с нетерпением ждал, когда снова увидит ее. Как-то раз Ноэль не смогла приехать в Рафину на выходные, поскольку ей неожиданно пришлось куда-то сопровождать Демириса. Ларри остался на вилле в одиночестве. Он не находил себе места, злился, ревновал и постоянно думал о Ноэль с Демирисом. Когда через неделю Ларри увидел Ноэль, то очень обрадовался. Ноэль не ожидала этого и была польщена. «Ты соскучился по мне?» — воскликнула она. «Еще как!» «Вот и хорошо!» «Ну, как Демирис?» Секунду она колебалась. «Нормально». Ларри заметил ее нерешительность. «В чем дело?» «Я задумалась над одной твоей фразой».
«Какой?»
«Ты недавно сказал мне, что не желаешь прятаться, словно преступник. Мне тоже это претит. Когда я была с Демирисом, меня все время тянуло к тебе». «Помнишь, я тебе говорила, что мне нужно, чтобы ты полностью принадлежал мне?» «Я не шутила. Я ни с кем не собираюсь делить тебя». Ларри с удивлением смотрел на нее. Она застала его врасплох. Ноэль впилась в него глазами. «Ты хочешь жениться на мне?»
«Конечно. Зачем ты спрашиваешь? Но как это сделать? Ведь ты без конца твердишь мне о том, как Демирис расправится с нами, если узнает о нашей связи.
Он не узнает, если мы поведем себя умно и все правильно рассчитаем. У него нет на меня прав, Ларри, и я уйду от него. Тут он бессилен. К тому же он слишком горд, чтобы удерживать меня. Через 2 месяца ты оставишь работу. Мы куда-нибудь уедем, но не вместе. Скажем, в США». «Там мы сможем пожениться. Денег у меня больше, чем нужно. Я куплю тебе чартерную авиакомпанию или летное училище. Все, что пожелаешь». Ларри слушал Ноэль и прикидывал, не прогадает ли он. А что он, собственно, теряет? Жалкую должность пилота? Мысль о своих собственных самолетах несколько вскружила ему голову. У него будет свой переоборудованный Митчелл. А может быть, и... ДС-6, который только что появился на авиалиниях. 4 звездообразных двигателя. 85 пассажиров. А Ноэль? Да, она нужна ему.
Ей-богу, да чего тут сомневаться?
А как быть с моей женой? Поинтересовался он. Скажи ей, что разводишься с ней. А если она не согласится на развод? «Не спрашивай ее», — ответила Ноэль, и в ее голосе появились повелительные нотки. «Просто поставь ее перед фактом».
«Хорошо», — согласился он.
«Ты не пожалеешь, милый». «Это я тебе обещаю», — заверила его Ноэль. Кэтрин перестала различать суточный ритм времени. Оно потеряло для нее смысл. День и ночь слились воедино. Ларри теперь почти не появлялся дома, а она уже давно не встречалась с друзьями, потому что у нее не осталось сил объяснять окружающим постоянное отсутствие мужа и одной видеться с людьми. Граф Папас 5-6 раз пытался назначить ей встречу, но в конце концов отказался от бесплодных попыток. Кэтрин воздерживалась от прямых контактов со знакомыми и общалась с ними только по телефону или с помощью писем и телеграмм.
Оказавшись с кем-нибудь лицом к лицу, она как-то немела, произносила пустые фразы и не могла поддерживать разговор. Время и люди причиняли ей острую боль. И только спиртное действовало на Кэтрин благотворно, помогая забыться. О, как оно облегчало страдания, притупляло боль бесконечных ссор и смягчало жар безжалостного солнца горькой действительности, ярко светившего всем в глаза. Когда Кэтрин впервые приехала в Афины, она часто писала Уильяму Фрейзеру. Они обменивались новостями и рассказывали друг другу о жизни их общих друзей и врагов. Однако после того, как у Кэтрин испортились отношения с Ларри, у нее не хватило духу продолжать переписку, и три недавних письма Фрейзера так и остались без ответа. Последнее из них Кэтрин даже не распечатала. Она просто была не в состоянии вникать в события, выходящие за рамки ее узкого мирка, наполненного жалостью к самой себе, из которого она не могла выбраться. Однажды Кэтрин получила телеграмму, которую так и не удосужилась прочесть. Через неделю после прихода телеграммы в квартире Кэтрин раздался звонок в дверь, и перед ней предстал Уильям Фрейзер. Кэтрин не верила своим глазам. «Билл!» — громко произнесла она заплетающимся языком. «Билл Фрейзер!» Он принялся что-то говорить, и она вдруг заметила, что радостное волнение от встречи с ней у Фрейзера быстро прошло и сменилось удивлением. А затем на лице у него появилось довольно странное выражение. Похоже, он был потрясен. «Билл, дорогой!» — обратилась она к нему. «Ты что здесь делаешь?»
«Я приехал в Афины по делам», — пояснил он. «Разве ты не получила мою телеграмму?»
Кэтрин смотрела на него, стараясь вспомнить. «Не знаю», — наконец ответила она и провела его в гостиную, заваленную старыми газетами, грязными пепельницами и тарелками с остатками еды. «Извини, здесь такой беспорядок», — стала оправдываться она, неуверенно взмахнув рукой. «Ни на что не хватает времени». Фрейзер с беспокойством наблюдал за ней.
«Ты хорошо себя чувствуешь, Кэтрин?»
«Я? Потрясающе! Не хочешь пропустить стаканчик?»
«Да сейчас только 11 часов утра».
Она кивнула. «Ты прав».
«Ты совершенно прав, Билл. Еще слишком рано. Не стоит пить с утра. И сказать тебе по правде, я с удовольствием не пила бы. Лишь опрокинула бы стаканчик по случаю твоего приезда. Ты единственный человек в мире, который может заставить меня выпить в 11 часов утра».
Фрейзер с ужасом смотрел, как Кэтрин нетвердой походкой направилась к бару и налила большой бокал себе и маленький ему. «Как ты относишься к греческому коньяку?» — поинтересовалась она, неся ему спиртное. «Раньше я видеть его не могла, но потом привыкла».
Фрейзер взял у нее бокал и поставил на стол. «Где Ларри?» — спокойно спросил он.
— Ларри? — О, старый добрый Ларри! Где-то летает. Дело в том, что он работает на самого богатого в мире человека, который забрал себе все, в том числе и Ларри.
Секунду Фрейзер разглядывал ее.
— Ларри знает, что ты пьешь.
Кэтрин отшвырнула свой бокал и, покачиваясь, стояла перед ним.
«На что это ты намекаешь?»
«Что это за вопрос? Знает ли Ларри, что я пью?» — разозлилась она.
«Кто сказал, что я пью?»
«Я просто собираюсь отпраздновать встречу со старым другом.
И нечего меня воспитывать!»
«Кэтрин», — начал он, — «я... Ты думаешь, что можешь врываться ко мне и обвинять в пьянстве?»
«Извини, Кэтрин», — с болью заметил Фрейзер. «Полагаю, что тебе надо помочь».
«Ну, это ты загнул», — резко возразила Кэтрин. «Мне не нужна помощь».
«Знаешь, почему?»